Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами на Светлом Радио Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и временно исполняющий обязанности главы Патриаршей пресс-службы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот вы недавно на своей странице в Фейсбуке написали: «Оказывается, среди моих студентов-второкурсников есть дети моих бывших студентов». Студентов, что ощутили себя аксакалом?
Аксаулом, как у нас говорили. Да нет, просто удивительно было. Мне девочка написала в мессенджере, ну, там, задала вопрос и сказала, что вот, кстати, моя мама тоже у вас училась в 2000 году, но тогда задать этот вопрос не успела, вот мы теперь, так сказать, пожинаем плоды.
Не прошло и полувека.
Да, пожинаем плоды. Вот. Ну, я немножко удивился.
А вообще, что меняется с годами вот в душе светского христианина? Ну, когда-то вот мы все приходили, наше поколение приходило в церковь, как правило, взрослыми людьми, и на первых порах мы там ничего не знали, ничего не понимали. Потом шли годы, и в какой-то момент нам начинало казаться, что вот как раз мы все поняли. Потом у большинства из нас начинался период каких-то серьезных духовных кризисов, и мы опять переставали, чтобы это не было понимать. Эти качели, они как-то останавливаются? Как вот, по-вашему, на основе вашего жизненного опыта, когда-нибудь они перестают вот по этой амплитуде раскачиваться?
Ой, знаете, я очень боюсь обобщений подобного рода, потому что, наверное, какие-то есть там закономерности, но все равно как-то по-разному это складывается у разных людей. Потому что, вот, мне кажется, отношения с Богом, именно отношения с Богом, потому что все остальное – это же вот как бы такое обрамление этих отношений. Они, вот если говорить о том, что больше всего похоже на это, то больше всего похоже отношения с человеком, но отношение любви, да? И вот я помню, как один мой близкий друг говорил мне, когда я находился, так сказать, в поиске как-то второй половины, спутницы жизни и так далее, и он мне говорит, вот как узнать, вот когда это твой там человек или не твой? Вот, говорит, если тебе вот рядом с этим человеком спокойно, то значит, это твой человек. Ну, там он как-то еще более подробно эту тему говорил, но там был некий критерий. И вот я могу сказать, что в моем случае этого критерия просто не было. Вот он совершенно другой. И я вот тогда это запомнил и обратил на это внимание, и понимаю, что очень опасно здесь вот говорить, что вот, вот если спокойно, это значит любовь. Там, это. Вот так же и здесь. Мне кажется, что мы разные переживаем периоды, но есть, конечно, общее там, вот то, что выделяет как неофитский, может, период, потом некое там переосмысление и прочее, но все равно это, как, даже эти периоды у людей, мне кажется, по-разному очень проходят.
Ну вот журнал «ФОМА», он изначально позиционирован как журнал для сомневающихся, и на каком-то этапе начинает казаться, что сомневающийся – это кто-то. Угу. Это вот какие-то люди, которым мы сейчас все объясним, они угу. перестанут сомневаться, им станет все понятно. А тут начинаешь думать, а, в общем-то, сомневающийся – это, наверное, все до конца жизни на Земле, потому что никогда ничего мы не знаем наверняка.
Ну, вопрос, в чем сомневаться. Что касается Фомы, то мы, в принципе, никогда такой позиции не занимали. Мне кажется, мы там уже доводилось на эту тему нам говорить. Я имею в виду вот тем, кто Фому делает. Мы, по крайней мере, вот редакция, я никогда иначе не считал, мы вот к этой категории сомневающихся относим себя тоже. То есть у нас никогда не было позиции, мы чего-то поняли, мы вам объясним. У нас всегда была внутренняя редакционная установка на то, что мы вместе с читателем разбираем какие-то сомнения, свои, его, наши общие и прочее. Но это не вещание с высоты своего духовного полета, так сказать, тем копошащимся внизу и сомневающимся, то есть равно непонимающим людям. Просто у человека, ну, сомнение – это показатель жизни. Другое дело, в чем человек сомневается. Вот я помню, когда в каком-то интервью патриарху Кириллу был задан похожий вопрос, он сказал, что я никогда не сомневался в Боге. А вот во всем остальном у меня много, так сказать, вопросов ко всему, и они есть, и там продолжают быть. Вот. А, ну, понимаете, тоже вот есть один путь, допустим, человек, вот, он сомневался, верить, не верить, потом вот он это сомнение решил. Дальше он думает, а вот нужно какую-то конкретную религию, да, он сомневается, или все-таки можно верить вообще. Вот он понимает, что там конкретную. А какую конкретную? Дальше он внутри этой религии начинает разбираться. То есть тут, в принципе, путь-то такой. Все время какие-то возникают вопросы, которые сходу ты не решаешь, а что значит не решаешь сходу? Значит, у тебя есть сомнения. Вот. Это вот некая там динамика, как сейчас принято говорить.
Но ваше общение со студентами, с читателями журнала, с людьми, которые приходят на ваши пресс-конференции и задают вам вопросы, оно вас в вашей позиции скорее укрепляет или, наоборот, рождает, дает повод для новых каких-то собственных сомнений?
Ну, общение... Я не могу сказать, вот я не могу сейчас вспомнить, по крайней мере, какого-то эпизода, который бы мне вдруг какое-то там сомнение породил, такое вот, которое я вот могу отфиксировать, как-то сказать, ой, вот смотрите, какое, а как же тут быть? Ну, может, какие-то были мелкие вопросы, может, в каких-то конкретных вопросах, а так все-таки вот сомнение, думаю, что нет, скорее это результат какого-то сомнения появляется или исчезает в результате какой-то, ну, внутренней работы. Это все-таки какое-то, это связано с неким процессом, то есть это не одномоментное такое, мне кажется, явление. Вот я не припомню, чтобы оно как-то вот так появлялось или разрешалось вот таким одним текстом, разговором, там, еще чем-то. Вот. Чаще у меня, конечно, вот размышления, но возникают после чтения каких-то книг. Ну, во-первых, потому что все-таки я стараюсь читать те книги, которые заслуживают прочтения. Разговоры, ну, это нормально, мы много разных ведем разговоров, каждый из нас, далеко не все из них посвящены каким-то таким смысложизненным вопросам. Вот. А книги можно выбирать, здесь больше у нас свободы, чем вот в общении, особенно когда ты там связан какими-то внешними там рамками, там, профессией, еще чем-то. Вот. А с книжками бывало, да. Вот я вот сейчас, по-моему, мы говорили про это, я прочитал книжку французского философа современного Мариона «Эго или наделенный собой». Это, точнее, перевод на русский язык одной его главы из книги. Книга посвящена размышлениям над исповедью Августина. По-моему, мы говорили.
Мы упоминали, да.
Да, и вот он меня заставил задуматься, потому что он там, в принципе, интересно приводит, там, в принципе, есть очень интересные размышления на этот счет. И вот это вот, но это, может быть, в большей степени такая умозрительная какая-то история.
Но, скажем, много лет, являясь официальным лицом, которое, помимо собственного мнения, еще и артикулирует официальное мнение церкви по каким-то вопросам, вам не приходилось попадать в ситуацию, когда вы в силу ваших должностных обязанностей должны говорить уверенно о том, в чем вы сомневаетесь?
Я стараюсь не говорить о том, в чем я сомневаюсь. Я скажу так, что если у меня есть какие-то сомнения, если мне... Скажем, смотрите, ведь я на основании чего-то формулирую вот позицию, которую я озвучиваю. Да? То есть, соответственно, если мне все ясно, я ее там формулирую, там, уточняю. Если мне что-то не ясно, я задаю вопросы. Да? Туда, где вот могут на них быть получены ответы. Вот, если у меня есть сомнения, я просто с ними делюсь, не дожидаясь необходимости комментировать. Скорее были не сомнения, а были ситуации, когда у меня просто не было информации. И я опять же, стараюсь не комментировать эти вещи, но у журналистов понятно, что отношение к этому, ты хоть что-то нам доскажи, да, а то напишем, отказался от комментариев, проще. Иногда попадаешь в ситуации, когда вот информации нет, но тогда я, честно говорю, стараюсь говорить, что, знаете, у меня нет полной информации. Реже бывают случаи, когда у меня есть информации больше, чем я могу сказать, но это тоже часть работы, мне кажется, любого спикера, вот, потому что ты вот в какой-то момент не можешь рассказать обо всем, что тебе известно, по тем или иным причинам. Ну, это может быть там преждевременно, не нужно, или что-то уточняется, проверяется, или там еще какие-то причины.
Почему я вас терзаю этими вопросами?
Да, почему вы меня терзаете этими вопросами?
Объясню. Дело в том, что на днях в издательском совете Русской Православной Церкви прошло заседание комиссии межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации. И там, в частности, речь шла о том, что священнослужители в информационном пространстве должны соблюдать некоторые вот, ну, там не так было сформулировано, но для того, чтобы было как-то понятнее, корпоративные этические нормы. То есть говорилось о том, что любой священник, появляясь в рамках общественной дискуссии по каким-то актуальным проблемам в общественном поле, воспринимается как человек, излагающий не свою частную точку зрения, а точку зрения церкви. И об этом нужно все время помнить. С одной стороны, это не вызывает вопросов. Да, действительно, мы, как правило, священника, вообще человека с бородой в рясе и с крестом воспринимаем как официальное лицо. Но, с другой стороны, ведь священники такие же граждане страны, как и все остальные. И у них по каким-то актуальным вопросам может быть своя гражданская позиция. Но если, будучи облаченными священническим саном, они должны соблюдать нормы, ну, так сказать, корпоративной этики, получается, что они дискриминированы как граждане? То есть они не могут выражать свою личную точку зрения в общественном пространстве? Или это нежелательно?
Я думаю, знаете, тут это такой сложный, комплексный вопрос. Но я очень благодарен за тем. Единственное, что она потребует, может быть, какого-то времени. Давайте разберемся, потому что, мне кажется, это очень важно. Здесь есть несколько моментов. Во-первых, что называть официальной точкой зрения? Вот есть такая позиция, что вот официальная точка зрения церковная – это то, что в догматах записано, а все остальное – это уже, так сказать, здесь уже возможны варианты, что называется. Я бы вот на что хотел обратить внимание. Вот существует православие, православная вера, да, и есть православная формулировка вот в рамках этой веры очень многих положений вероучительных прежде всего, ну и там отношения к миру, к жизни и прочее. И это не то чтобы официальная точка зрения, это вот так христианство, православное христианство смотрит на мир. Да, и там вот Христос – это Сын Божий, там это, конечно, прежде всего действительно касается догматических каких-то вещей, ну и многое из того, что из этого вытекает. И в этом смысле любой священник, он должен знать о том, как православие на это смотрит. Точно так же, как желательно, чтобы миряне знали тоже. Да, и могли эту точку зрения официальную, если хотите, делаю для наших радиослушателей, скажу, руками знак кавычек официальную, да, потому что дело не в том, что она официальная, а вот именно она такая евангельская, да, христианская. И здесь есть проблема только одна, что священники разные, и где-то вот, ну, либо темы сложные, пограничные. Вот попробуйте найти там точку зрения, например, на теорию эволюции, да, вы получите у нас много разного всего. Вот. А дальше у нас существует Русская Православная Церковь, членом которой мы являемся. И вот существует действительно официальная позиция Русской Православной Церкви по определенным вопросам. Да, у нас существует документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», принятый в 2000 году, который излагает позицию Русской Православной Церкви на то, что происходит, ну, на происходящее в мире там, во многом и прочее, прочее. Есть ряд документов, которые созданы в развитии этой темы, ну, в частности, документ 2007 года о правах человека, достоинстве личности, вот основы учения и прочее. Вот это можно назвать официальной точкой зрения Русской Церкви. Почему? Потому что, вот, скажем, у каких-то других православных церквей, а их 15, да, в мире самостоятельных, поместных, автокефальных, у них может не быть такого документа. Или какая-то точка зрения может быть не артикулирована на те или иные проблемы. Да, и даже могут отличаться. Вот в этом смысле официальная точка зрения является то, что либо принято документами, архиерейскими соборами, либо то, что говорит, то, что принимает решение, Синод, это выступление патриарха и выступление спикеров, но, опять же, здесь тоже степень как бы обязательности, что ли, этой точки зрения, она всегда разная. А если меня, например, там попросят прокомментировать, ну, я не знаю, вот я был там на Валдайском форуме, кстати, поэтому пропустил заседание этой комиссии, вот я там выступал на тему положения христиан на Ближнем Востоке, да, там были какие-то вещи, которые отражены в документах, А были какие-то вопросы, которые я, да, будучи официальным представителем церкви, но все-таки говорил с пониманием того, ну, своего статуса официального, тем не менее, понятно, что это вот там или моя точка зрения, или это вот, ну, исходя из существующей официальной точки зрения, я давал какой-то комментарий. Вот. Поэтому здесь все время, ну, как бы хотелось бы, чтобы мы не забывали пользоваться головой вот в каждом из этих конкретных случаев.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер.
Я просто, знаете, да. Что хотел сказать. Вот, скажем, я смотрю, вот когда видео программы Парсуна мои выкладывают, ну и другие программы тоже смотрю, когда что люди пишут, ну, чтобы понять, как слово наше отзывается и прочее. И вот несколько раз я встречал такой комментарий: а зачем вы, мол, вот у этого человека, там, актера, режиссера, писателя, зачем у него это спрашиваете? Такие вопросы надо батюшкам задавать. И в этом это очень интересный комментарий, потому что, с одной стороны, он получается, что люди априори считают, что священник, он точно лучше разбирается вот в этом круге вопросов или должен разбираться, да, и это прерогатива священника именно рассуждать на там те или иные темы, что уже требует уточнения, да, само по себе. Хотя в этом есть верное некое зерно, что вот эту первую... понимание позиции церкви вот в первом смысле, о котором мы сказали, да, знание догматики там, и прочее, конечно, священник в идеале должен хорошо в этом разбираться, владеть, там, ну, если не в тонкостях, то, как, по крайней мере, широкими мазками быть способным нарисовать эту картину. Вот. Но, с другой стороны, вот эти комментарии, они показывают, что представление о том, кто что должен, что такое официальная точка зрения и прочее, они у многих людей очень сильно размыты. И в этом смысле, конечно, встают вопросы о церковном сознании нашем, и вопрос о просвещении, так сказать, нас, народа Божьего, и так далее. То есть тут не такая простая тема, как может показаться на первый взгляд.
Ну, вы... Я так понимаю, что мы еще не раз по разным поводам к этой теме вернемся. Боюсь, что поводы не заставят себя ждать, судя по такой достаточно насыщенной информационной картине дня.
Да, и вот просто, извините, я не ответил на главный момент, что вот поражены ли люди в правах. Но если священник вдруг, вот когда с чего мы начали, да, он должен разбираться в догматике и прочее, если он там что-то говорит, что догматике не соответствует, он не в правах поражен, а он поражен, так сказать, в знании догматики. Вот. А, конечно, в этом смысле очень странно, что какие-то догматические вещи священники будут говорить по-разному, ну, в смысле, разные вещи, да, тогда они просто священники разных церквей оказываются. А вот что касается там политических представлений и прочего, если нет выраженной позиции церкви, да, ну, как скажем, вот у нас же существует запрет на участие в предвыборных кампаниях именно в качестве кандидатов там и прочее для священников. Поэтому если кто-то считает по-другому, вот скажем, если священник будет баллотироваться, значит, он нарушает принятые правила. Это, естественно, будет иметь последствия. Если он выразит свои сомнения в целесообразности, ну, это его личная точка зрения, но должно быть всем понятно, ему самому в первую очередь, что это идет вразрез с принятой, утвержденной на сегодня практикой вот в его поместной церкви.
Ну, в общем... Окончательно не прояснили.
Нет, ну смотрите, а что тут, а как, ну, есть такие вопросы. Потом насчет поражения в правах, это возьмите, у нас же есть вот человеческое измерение, да, у церкви. Я не люблю сравнение церкви там с корпорациями или с организациями, но в этом смысле только, здесь есть сходство. Нет, там, будь ты государственным чиновником или там членом какой-то бизнес-структуры или какой-то общественной организации, все равно есть какие-то правила игры, которых ты придерживаешься, вступая в эту структуру, будучи членом, частью этой структуры. В этом смысле нет, конечно, поражения в правах, но все, выходя в публичное поле, должны задуматься о том, что они говорят.
Ну, я думаю, что эта дискуссия такая многочасовая, если ее продолжать. Просто в качестве последней реплики, но я же должна оставить за собой последнее слово.
В своем праве.
Да, поэтому я хотела просто... сказать, что, конечно, когда речь идет об любой организации или корпорации, у нее может быть некая своя закрытая корпоративная культура и некое табу на ее, ну, как бы, демонстрацию в общественном пространстве. То есть то, что обсуждается внутри корпорации, не выносится за ее стены. Но церковь, она настолько всеобъемлющая, что к ней это правило просто неприменимо, потому что у нее нету закрытых стен. Она открыта, она как бы проникает во все сферы жизни, или все сферы жизни проникают у нее. То есть нельзя сказать, что вот в стенах церкви мы можем что-то обсуждать между собой.
Да.
А между кем между собой?
Не, я совершенно с вами согласен. Просто вот вопрос состоял вот о поражении в правах, и мне кажется, что о поражении в правах, ну, тут надо у юристов спрашивать, но мы можем вести речь, когда человек хочет, а ему не дают. А тут же люди, вот человек, становясь священником, он добровольно отказывается, например, от того, чтобы там баллотироваться, там, не знаю, в депутаты, да, добровольно отказывается. Он же понимает такие правила. Поэтому какое поражение в правах? Он, а другие права все он реализует, он же голосует при этом. Все, тайное голосование.
Ну, вот вы упомянули тут вскользь Валдайский клуб. И хотелось просто, чтобы вы подробнее рассказали об обсуждении. Насколько я понимаю, там была отдельная тема обсуждения положения христиан на Ближнем Востоке.
Отдельной темы не было, нет.
Но, по крайней мере, то, что мы читали в комментариях, и вот то, что опубликовано ваше высказывание, они касались именно этой темы.
Да, совершенно верно.
В связи с чем она вообще там возникла?
Ну, вообще, Валдайский клуб, мне кажется, такой, может быть, не все знают, это такой интересный очень форум многолетний, который собирает представителей разных стран и разных профессий, ну, там и политологи, там, и дипломаты, и журналисты, и эксперты из всевозможных областей. Вот, он несколько дней проходит ежегодно, вот в этом году был в Сочи уже какой-то очередной раз, я второй раз был, вот выступал, первый раз несколько лет назад, когда он непосредственно в Валдае проводился, вот, а здесь меня пригласили в секцию «Ближний Восток в контексте российской политики», и я сказал, что, в общем, тема, ну, я, в общем-то, не востоковед, не специалист по Ближнему Востоку, вот, и я даже на самой секции об этом, на самой сессии об этом говорил в начале своего выступления, сказал, что себя чувствую немножко, как чувствует себя гуманитарий в присутствии физиков-ядерщиков, когда надо говорить про ядерный синтез. Вот. Ну, правда, Сергей Викторович Лавров потом, потому что я в конце привел пример из физики полимеров, он сказал, что же вы тут прибеднялись, значит, вот, ну, все же все, у вас все, там, все хорошо, разбираетесь. Вот. Но если серьезно говорить, то я согласился, сказав, что у нас одна, естественно, основная тема, которая волнует положение христиан на Ближнем Востоке. Если говорить, я буду говорить про это. И организаторы, безусловно, там подтвердили, согласились, сказали, что в этом это интересно, и поэтому я рад, что ты использовал эту возможность и говорил там именно о положении христиан, о преследовании христиан, о том, что эта тема, что это чудовищно, что на Ближнем Востоке, на территории исторического возникновения христианства, где веками существовали люди разных вер, где находятся общины, ведущие свою историю от евангельских времен, собственно, об этом патриарх Кирилл как-то сказал, характеризуя вот это нынешнее положение, он сказал, что то, что сейчас происходит, это попытка истребления христианских общин, которые ведут свою историю от евангельских времен. И это происходит, дальше я уже от себя говорю, что это происходит в 21 веке, когда, казалось бы, вот все эти права человека, все это вошло там в международное право, в национальное право, и вот, но это на наших глазах происходит, и исторически прецедентов нет, чтобы христиане вынуждены были покидать эти регионы. То есть там неспокойно это нередко бывало на Ближнем Востоке, но чтобы массово приходилось покидать. Вот это вот первый акцент, который я сделал. Второй заключался в том, что длительное время мировое сообщество не хотело признавать этого факта. То есть оно не хотело... Там сложно отрицать факт притеснений там, и там, боевых действий, там еще чего-то, но не признавали, что это происходит с христианами, потому что они христиане. И вот тут мы, я об этом говорил тоже на Валдае, что, конечно, здесь заслуга в том числе и российской дипломатии, которой мы благодарны за то, что она последовательно на международных площадках отстаивала эту позицию притеснения именно христиан.
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся на минуту и вернемся к вам. Не переключайтесь.
Светлый вечер. на радио «Вера».